Слава Господу, друзья! Благослови нас с вами Господь за это прекрасное время, которое даровал нам Господь, что мы могли вместе провести в общении, в назидании во славу нашего Господа Иисуса Христа. Хочу вместе с вами поделиться рассуждением, после которого хотел бы пригласить нас с вами к молитве, чтобы нам вместе обратиться к Господу и попросить у Него милости на наши души и на наши с вами сердца. Мы с вами так устроены, что у каждого из нас есть внешнее проявление. Мы с вами произносим слова, мы совершаем какие-то действия, но при этом почти всегда наши действия, которые мы видим или которые совершаем снаружи, есть определенное состояние, которое нас сопровождает внутри. И, как правило, то, что мы говорим, равно как и то, что мы делаем, оно во многом объясняется, что при этом мы чувствуем. И вот тема моего рассуждения, которую я хочу предложить вам, я его назвал «Формой содержания» или «Внешнее и внутреннее». И давайте попытаемся немножко об этом поговорить. И причем я хотел бы пригласить вот это рассуждение, применить его не к кому-то, а исключительно каждому из нас применить это рассуждение к себе, к своей собственной жизни. Первая книга Царств, 18 глава, стих 8. Первое Царств, 18:8. Написано в Писании здесь такие слова. «И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царства». И обратите внимание, здесь в этом тексте Писания описано что-то, что сделал Саул снаружи. И это, здесь это так описано. «И он сказал». У Саула прозвучали слова, и в этих словах, я думаю, читающие этот текст Священного Писания может увидеть некую горечь, возмущение, негодование, которое в этих словах у Саула можно увидеть. Но а скажите, пожалуйста, а что же стало причиной, что именно таковыми слова из уст Саула прозвучали? И Библия здесь объясняет и говорит, «Саул сильно огорчился». Неприятно было ему это слово, и он сказал. Так вот, то, что он сказал, а другие люди могли это услышать, во многом объясняет то, что Саула наполняло изнутри. Что-то он имел внутри, и это содержимое внутри определило, что у него проявилось снаружи. Сильно огорчился, и по этой причине у него и слова прозвучали, которые другие люди услышали, в которых присутствовала горечь, возмущение и негодование. И отсюда из этого текста в Писании мы можем говорить, твое состояние внутри определяет, каким будут звучать твои слова снаружи. Оказывается, то, что тебя наполняет изнутри, оно оказывает влияние на то, что будет звучать из твоих уст, а другие люди что будут слышать. 9 стих – это следующий. «И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида». Обратите внимание, здесь даже сказано, что оказывается огорчение, которое допустил Саул в свое сердце – оно оказало влияние не только на его уста. Оказывается, оно оказало влияние даже и на его глаза. И так прямо и написано «подозрительно смотрел». И вот я задаю теперь вам вопрос. Скажите, пожалуйста, что можно было сделать, чтобы помочь Саулу, чтобы у него слова звучали другими, и смотрел он на Давида совсем с другого ракурса или смотрел совсем по-другому? Что ему нужно было изменить? Что-то, что меняется снаружи, или то, что нужно было изменить и наполняло его изнутри. Один человек сказал хорошую мысль, а она прозвучала так. Он говорит, если ты хочешь по жизни согревать других людей, то по всей вероятности тебе самому в своем сердце нужно содержать солнце. Для того, чтобы оказывать влияние доброе на других, оказывается, надо этим добрым состоянием самому быть богатым. Итак, в истории с Саулом мы с вами обращаем внимание, огорчение, которое его зацепило изнутри, оно повлияло на слова, которые он произносил, а другие могли слышать, и на выражение его глаз, равно как и на то, как он смотрел на Давида, на другого человека. Бытие, 4 глава, 5 стих, Бытие 4:5. А на Каина, и на дар его не презрел, Каин сильно огорчился. И дальше написано «и поникло лице его». Хочу, чтобы вы обратили внимание, вот в истории с Каином тоже была какая-то вещь, которая была видна у него снаружи. Лице поникло. Если вы когда-то видели человека, у которого нет настроения, один из признаков, где вы можете это обнаружить, это его выражение лица. И мы обращаем внимание на Каина, почему у него поникло лицо. И Библия, обратите, пожалуйста, внимание, это внешнее выражение описано, потому что говорит о его внутреннем содержании. Сильно огорчился и поникло лице. И я задаю вопрос, что же можно было сделать Каину, чтобы у него выражение лица изменилось? И не секрет, друзья, Саул, испытывая, вот Библия прямо-таки говорит, что он подозрительно, вот фразу, которую он использовал в Библии, подозрительно смотрел на Давида. И скажите, пожалуйста, мог ли Саул сымитировать, что он рад видеть Давида, при этом испытывая к нему подозрение внутри? Вот скажите, может быть такое, что человек внутри испытывает что-то негативное, но он понимает, что это негативное снаружи проявить нельзя, и потому он просто играет роль, проявляя что-то позитивное, хотя внутри использует или испытывает что-то негативное. И в данном случае мы можем говорить, что между внутренним содержанием и внешним проявлением полное отсутствие гармонии. Это значит, человек внутри испытывает горечь, а снаружи делает вид, что он испытывает радость. Так вот, в истории с Каином картина точно такая же. Внутри его наполняло, прямо так в Писании написано, сильно огорчился. И обратите внимание, поникло у него лицо. А мог он сделать так? Внутри радость сильная присутствует, а снаружи показная улыбка есть и наблюдается. Может ли такой человек сымитировать свое такое состояние, как будто оно духовно зрелое? И я думаю, легко каждый из нас может сказать, да ясное дело, люди многие вещи могут подделать. Мы живем с вами в такое время, когда люди научились многие вещи подделывать. Подделывают, допустим, доллары, подделывают денежную купюру, как евро или юани. Любую денежную купюру можно подделать. И я, друзья, не исключаю, что мы живем в такое время, когда в том числе и христианство иногда тоже подделывают. Выглядит так, что снаружи выглядит как настоящее. А когда подвергнешь это тщательному анализу, оказывается, это просто подделка. И вот я хочу обратить ваше внимание на одну историю из Нового Завета, где вы можете увидеть тоже удивительную вещь. То, что люди делали снаружи, оно объяснялось, потому что они имели определенное состояние внутри. И я хочу вам это показать вместе со мной. Давайте прочитаем Деяния апостолов, 4 глава. Деяния апостолов, 4 глава, с 32 стиха. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Деяния апостолов, 4:32. И хочу обратить ваше внимание на вот это описание. «Никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Правда же, читая сегодня вот это описание жизни христиан того времени, у нас это вызывает удивление. Я задаю вам вопрос, а вы хотели бы жить в таком обществе, в котором никто ничего не называет своим, но все у них общее? Как один человек говорил следующее, один человек так хорошо сформулировал, говорит, как правило, всегда за общее пользование те, у кого нету того, на что они претендуют, чтобы этим пользоваться. Ну, то есть, как правило, получается так. Это должно быть общее, но только при одном условии. Если у другого это есть, а у меня нет, тогда я ратую, чтобы оно было общее. Но если у меня это есть, а у других нет, то я говорю, не-не-не-не, у меня право собственного личного пользования. То есть иногда претензии на то, чтобы что-то было общим, оно возникает лишь только в том случае, когда этого у меня нет, а у другого есть. А вот как только у меня это начинает быть, то уже право, желание, чтобы это стало общим, оно тоже куда-то исчезает. Так вот, я хочу, чтобы вы обратили внимание, учил ли Иисус, чтобы его последователи ничего из своего имения своим не считали. И вы не найдете ни в одном наставлении Иисуса Христа, чтобы он своих учеников к этому призывал. Он их нигде этому не говорил, чтобы вы свои дома не считали своими, чтобы свое имущество отказывались и не признавали своей личной собственностью. И я вам задаю вопрос, так а что же стало причиной, почему люди были готовы на такое внешнее решение, которое они проявили? Никто ничего из имения своего не называл своим. Это люди, которые ни на какую вещь не говорили «это мое», а они признавали, что право собственности, они от него как будто бы отказались. И я задаю вам вопрос, что же стало причиной, что они сделали вот такое внешнее действие? Сделали такое внешнее громкое заявление. И знаете, мои друзья, где кроется ответ? Это не потому, что большинством голосов на каком-то собрании было принято такое решение. Мы отказываемся свое называть своим. Знаете, причина была другая. Их настолько велико посетило Божье присутствие. Настолько велико Божье славное присутствие озарило их душу. Библия говорит, что Иисус обнищал ради нас, чтобы обогатить нас своей нищетою, своим подвигом, своей смертью. И что-то подобное испытали люди. И Божьего присутствия было так много, что они сказали: «Мне ради Бога ничего не жалко». И вот тут и кроется весь секрет. Знаете, почему они поступили таким образом снаружи? Потому что они имели определенное состояние внутри, которое их к этому поступку и побудило. Дальше читаю 34 стих. Деяния 4, 34. «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов». Можете себе представить, у кого-то земля он ее продал, у кого-то дом он его продал. И причем вырученные деньги они не пошли вкладывать в биткоин или в золотые слитки, а взяли и принесли в церковь. И отдали в церковную сокровищницу и сказали: «Братья, распоряжайтесь этими средствами, как вы посчитаете нужным». И я вам задаю вопрос, как они на такое были способны? И я объясняю это только одним. Не потому, что им кто-то приказал, не потому, что кто-то над ним дубинку занес и сказал: «Не продашь дом, не знаю, что будет с твоей жизнью». Причина, почему эти люди так поступили снаружи, потому что имели определенное состояние внутри. Вот тут и кроется весь секрет. Можем ли мы сегодня в наше время повторить это? Я могу вам с уверенностью сказать, даже если на членском служении мы все проголосуем за то, чтобы поступить таким образом, и даже постараемся так сделать, я больше чем уверен, что в течение 2 недель мы можем рассориться друг с другом. Потому что ты взял 2 булочки вместо того, чтобы 1. А мне оставил только 1 шоколадку, хотя я хотел взять 2. И легко рассоримся на мелочах. И знаете, что очень важно понять? На благородные и высокие поступки люди способны лишь только тогда, когда они внутри имеют правильное состояние. Вот когда их внутри наполняет божественный свет так велико, то тогда этого божественного света достаточно и в поступке, который они совершают снаружи. И вот не имея этого божественного света внутри, вот люди и теряют способность на что-то высоко благородное и снаружи, потому что то, что тебя наполняет внутри, оно является естественным проявлением того, что у тебя видно снаружи. Именно поэтому Иисус в свое время говорил такие слова. Он прямо так и говорил: «От избытка сердца говорят уста». И вот то, что человека наполняет, то, что его переполняет, именно то в его жизни и проявляется. Вот, когда я говорю то, что наполняет от избытка сердца, говорят уста, я как-то от одного из братьев рыболов или рыбака я слышал такую интересную историю. Это брат, который жил в Сибири. В Сибири большие реки, в реках много рыбы. И многие из братьев в тех краях живущие, они такие достаточно опытные рыбаки. И вот от одного из братьев интересную историю слышал. Он на лодке провел уже достаточное время, и никакой рыбы выловить ему не удалось. И вот он очередной раз сидит, время движется, рыба никакая, он не ловится. И вдруг к нему приходит такое какое-то внутреннее желание. И оно приблизительно описано следующими словами. «Проси, что сделать для тебя?» И он почти вслух произносит такие слова: «Господи, дай мне выловить такую рыбу, которую я еще никогда, как рыбак, не вытягивал». И он говорит, я тут только вот это так в мыслях своих, как будто бы ответил на то предложение, которое прозвучало. Оп, дернулась, говорит, моя удочка, и я, говорит, там поборолся с рыбой и вытянул рыбу, которую никогда в своей жизни, как рыбак, говорит, не ловил. А когда, говорит, уже все закончилось, я оказался на берегу, и я сам себе подумал, а что я попросил рыбу? Ведь не было же ограничения в том предложении, проси, что сделать для тебя. И для рыбака, который находится в лодке, какое самое сокровенное желание? Эх, мне бы рыбу и побольше. И брат, уже будучи на берегу, говорит, а ведь мог же попросить и исцеление для дочери, а мог же попросить и дом для своего сына, а мог же попросить и благословение для всего своего родства. Другими словами, то, что на тот момент для него было возможным, проси, что сделать для тебя. Выглядит так, проси, что хочешь, и не исключено, что оно будет. А оказалось, имея такую большую возможность, ограничился такой маленькой, лишь только такой маленькой функцией или маленьким фрагментом рыбу побольше. И я задаю вам вопрос, как вы подумаете, почему именно об этом попросил? От избытка сердца, говорят уста. То, что было самым сокровенным желанием и выскочило в качестве самого сокровенной молитвенной просьбы. Так вот, хочу, чтобы вы обратили внимание еще раз вот на эту фразу. Те люди, которые в первоапостольской церкви были, вот их описание. Все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И вот я еще раз подчеркиваю, это люди, которые имели определенное состояние внутри, и оно стало причиной такого высоко благородного поступка снаружи. А вот теперь Деяния, 5 глава, с 1 стиха, тут начинается повествование, которое очень вступает в контраст с тем, что мы только что прочитали. Читаем Деяния, 5 глава, с 1 стиха. «Некоторый же муж именем Ананий, женою своею Сапфирою, продав имение». Вот хочу, чтобы вы обратили внимание, ведь что они сделали? Сделали то же, что делали и другие. Другие имели дома, другие имели земли. Что они делали? Продавали их. И Библия дальше говорит, и деньги вырученные приносили к ногам апостолов. И вот хочу, чтобы вы обратили внимание, Анания и Сапфира, продав имение, и, казалось бы, получили в руки деньги, и теперь могли сделать точно так же, как сделали и другие. Читаем дальше со 2 стиха. «Утаил из цены сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов». И знаете, что в этой истории интересно? Если бы мы с вами просто наблюдали бы за людьми, за первой группой, и за Ананией, и Сапфирой, знаете, что бы мы увидели? Мы бы не увидели никакой разницы. Знаете почему? Потому что у одних были деньги в руках, и у других были деньги в руках. И те пришли к апостолам, и те пришли к апостолам, и те к ногам положили деньги, и эти положили к ногам деньги. В внешнем поведении не было никакой разницы. Знаете, в чем эти люди были разные? Не в том, что они сделали снаружи, а в том, что их побуждало к этому действию изнутри. И Библия говорит «утаил из цены». Те люди ничего не утаивали, а этот человек с ведомой жены утаил из цены. И в этой истории, которой Анания и Сапфира нам представлены, знаете, что Анания и Сапфира хотели сделать? Они хотели сделать так же, как делают другие, но не имели внутри того, что было у других. И в этом и крылась вся проблема. Пытались сымитировать духовность, как у других, не имея той духовности, которая была у других. И в этом и кроется зачастую проблема, когда люди пытаются в своей жизни проявить то, чего у них нет или чего у них, что у них отсутствует. И обратите внимание, как Петр им прокомментировал Деяния 5.4. «Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось?» Вы можете увидеть, что у Бога не было претензий к тому, сколько Он денег даст. Другими словами, он говорит, у меня к тебе претензия не в том, что ты маленькую цифру принес, а в том, что ты проявил лукавство. Ты мог честно поступить, оставить себе 90%, а 10% принести и положить, но сделать это честно. В этом-то и кроется весь секрет, что людям зачастую снаружи хочется показаться теми, чем они внутри не являются. Один англоязычный пастор, это чтобы вы сейчас уловили, вот когда... Иногда люди пытаются снаружи что-то продемонстрировать. Один англоязычный пастор в воскресенье, когда делали сбор материальных средств, он обратился к членам церкви и говорит: «Друзья, мы сегодня сделаем сбор добровольных материальных пожертвований не так, как обычно. Сегодня, — говорит, — я предлагаю всем вам сделать сбор следующим образом. Тот из вас, кто опустит в руку свою, в карман опустит руку и достанет купюру, которую вы хотите пожертвовать, вы эту купюру передайте своему соседу. А купюру, которую хочет пожертвовать ваш сосед, он передаст ее вам. И поэтому каждый из нас сегодня опустит в корзинку купюру не свою, а купюру от соседа, и вы будете таким образом просто почтальоном». И вот я хочу вам задать вопрос: как вы думаете, в этот день денежных средств собрали меньше или больше обычного? В этот день собрали средств больше. Я задаю вам вопрос: как вы думаете, почему? Потому что, когда люди жертвуют, они обычно зажимают денежные средства в кулак, потому что они говорят: я не хочу, чтобы левая моя рука знала, что делает правая. И опускает в корзиночку, и там отпускает с кулачка то, что туда падает. Это уже делать же в тайне. А тут надо взять и эту купюру показать своему ближнему. И вот тут человек стоит перед искушением. Почему? Потому что ему хочется показать снаружи то, чего внутри нету. А произвести-то впечатление хочется. Хоть и желания много пожертвовать нет, а впечатление произвести на ближнего есть. И потому достаю $50, в то время, когда мой сосед думает: ха, 50, мне же надо блеснуть, что я как минимум, ну, не жаднее тебя. И потому достает 100 и жертвует публично 100, хотя тот пожертвовал 50. Я думаю, вы улавливаете мою мысль, а мысль очень простая. Если качество, как щедрость, у тебя присутствует внутри, то тебе нет разницы, как ты будешь жертвовать. Или ты это в кулачке опустишь, или ты ближнему отдашь, это будет одно и то же. Потому что правильное внутреннее состояние определяет твое внешнее поведение. Вот почему Господь дальше говорит Анании и Сапфире: для чего ты положил это в сердце твое? И вот тут я и крою весь секрет. Положил в сердце. Господь не говорил: я не имею претензию, что ты принес в руке. У меня нет претензий, что из твоей руки было положено к ногам апостолов. У меня претензия, что сопровождало тебя в сердце. А что его сопровождало? Его сопровождало желание показаться перед людьми, что я такой же, как вы, но только при этом не имею того, что есть у вас. Вы внутри имеете полное расположение пожертвовать и отдать все. А у меня этого полного нет. А продемонстрировать, что якобы оно есть, очень хочется. Ты солгал не человеку, а Богу. Знаете, в чем претензия была у Бога к Анании и Сапфире? Что между тем, что тебя наполняло внутри, и тем, что ты сделал снаружи, огромнейший контраст. И Бог это называет огромнейшей претензией. И попросту говоря, он заявил: мне это не нравится. Как-то я был на одном служении. Это я что-то паузу такую выдержал, думаю, рассказывать, не рассказывать. Ну ладно. Был на одном служении, там было молодежи, может, человек около 300. Я был в гостях в этом служении. В этом служении такой был потушен свет, там горели только какие, немножко такие фонарики по стенам, такое молодежное служение, оно все в такой новой обстановке. И там была впереди стояла группа, в которой пели поющие. И я так с улыбкой уже, когда сейчас рассказываю эту историю, уже ее рассказывал в кругу друзей на разном уровне по-разному, я говорю: вот те, которые были впереди и пели, я о них, вот вам, я их описываю так: это люди были уже не на земле. То есть у них были закрыты глаза, у них были подняты руки. Я говорю: ну если до третьего неба они не дотянули, то где-то на первом уже касались, вот уже точно были не на земле. Они такие оторванные от земли, там: велик ты, Господь, ты там вся мое утешение и отрада жизни. И так они спели 3 песни. Теперь закончили они пение и сели на первую, вот прямо на первую скамеечку. И брат, который там был за старшего, он представил меня и говорит: вот брат Игорь у нас в гостях, он поделится словом. И я вышел за кафедру, и я взглядом встретился с этими людьми, которые были поющими. И вот знаете, что я увидел? В глазах этих людей я просто увидел такую огромнейшую тоску. И эта тоска приблизительно говорила следующее: ой, когда же это все закончится? Потому что, и я вам теперь задаю вопрос: слушай, так вот тогда, когда ты был впереди, когда микрофон в руке, когда ты был, как будто бы оторванные от земли, там, на первом небе. Так это на самом деле было? Или это просто имитация? А если это было на самом деле, то куда же это присутствие ушло, когда ты на первую скамейку сел? Или Божье присутствие тебя посещает лишь только тогда, когда ты впереди, а стоит только сесть на скамеечку, Божье присутствие ушло? И тут я как раз и отмечаю, понимаете, друзья, иногда христианство претендует на фальшь, на подделку. Другими словами, сымитировать, как Анания и Сапфира, то снаружи, чего я не имею внутри. И мне кажется, это как в истории с Ананией и Сапфирой Богу было неприятно, так и в наше время для Господа это точно неприятно. Как-то я рассказывал эту историю, ну ладно, может я потом ее перескажу. Давайте я вам хочу показать еще удивительную гармонию, которую мы с вами можем увидеть на примере нашего Господа Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 1 стих. Евангелие от Иоанна, 13:1. «Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего, к Отцу явил делом». Я хочу, чтобы вы обратили внимание, у нашего Господа Иисуса Христа было какое-то определенное действие. И Библия говорит, что Он делом явил. И обратите внимание дальше, что же Он сделал в этом деле. «Что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил». И вот я хочу, чтобы вы увидели, друзья мои, у Иисуса Христа в Его сердце была любовь. И Библия описывает уровень этой любви вот какими словами: «до конца возлюбил». То есть уровень этой любви настолько велик, что представить его невозможно. Но знаете, что в этой истории самое прекрасное? Эта любовь не осталась скрытой, спрятанной, она имела проявление. На деле явил. И вот я хочу задать вам просто вопрос. Сегодня в церквях, где практикуют служение омовения ног в день хлебопреломления, я просто хочу, чтобы вы подумали сейчас об этом. Кстати, чтобы просто вы знали или, ну, во всяком случае, правильно понимали, я принадлежу к церкви, в которой служение омовения ног на хлебопреломление присутствует, и я это понимаю, что это воля Божья, которая прямо Священное Писание этому учит. Но я сейчас задаю вопрос, думаю, у меня есть право это подвергнуть критике, потому что я сам это практикую. Я задаю вопрос, скажите, а может быть такое, что я могу, так в Библии прямо и написано, если я, Господь Иисус, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны омывать ноги друг другу, и я дал вам пример. И я сейчас хочу вам задать вопрос. Сделать, как Иисус, это сделать, как Иисус, только снаружи? Или сделать по примеру Иисуса, это сделать снаружи, имея то же самое, что было у него внутри? Вот как вы думаете, как правильно? Знаете, почему я такой вызов вам и самому себе бросаю? Потому что не секрет, в церквях, где практикуют служение омовения ног, может быть картина такая. Снаружи и полотенцем припоясаюсь, и подойду к умывальнице, где влили воду, и ноги могу умыть, но только внутри я не имею то, что было у Христа. Потому что что-то где-то скрипит, что-то где-то на кого-то какие-то такие негативные аспекты я испытываю. Но знаете что? Не хватает смелости сказать, что у меня сердце осквернено обидой, а хочется перед другими продемонстрировать, что я имею снаружи, продемонстрировать то, что было у Христа, не имея внутри то, что было у Него. И вот тут одна очень важная вещь. Если ты хочешь сделать что-то по примеру Иисуса Христа, важно, чтобы это не было только копией снаружи, а чтобы это было истинным подражанием, чтобы и ты, и я имел и внутри то, что было у Него. До конца возлюбил. И именно это его и мотивировало к тому, что он делал снаружи, припоясал полотенцем, влил воды в умывальницу, начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. И я говорю это вам и самому себе. Очень важно не остановиться только на внешнем. Не секрет, иногда внешние вещи сделать несложно. А вот достигнуть правильной гармонии с внутренним содержанием, что у тебя внутри, вот где кроется истинный секрет того, что желательно достигнуть в вашей и в моей жизни. У меня есть один достаточно близкий такой приятель и друг, его зовут Владимир. И это парень где-то приблизительно в 16 лет, он родился в христианской семье, он родился в богобоязненной семье. Но в 16-летнем возрасте он пришел к такой точке, что ему не хотелось ходить на служение, что ему не хотелось читать Библию. И ему не хотелось склоняться на колени, чтобы к Богу обращаться с молитвами. И знаете, что этот парень говорит? Он сегодня, ему уже за 40 лет, ближе к 50, он сегодня является пресвитером церкви. И он говорит, если вы у меня сегодня спросите, где у тебя была точка, когда во время твоего молодости ты дошел до точки и начал вместо того, чтобы опускаться вниз, начал подниматься вверх. И он говорит, я этот момент в своей жизни очень хорошо помню. И он дальше говорит, это было в доме у моих родителей, мне было где-то лет 16. Дома никого не было, я сидел на диване, не стоял на коленях, а сидел на диване. И он говорит, и я сидя на диване, я вслух Бога произнес такие слова. И я сказал, Господи, мне не хочется ходить на служение, мне никакого интереса туда и увлечения нет. Мне не хочется читать Священное Писание. Для меня оно грустное и скучное. И мне не хочется склонять колени для того, чтобы общаться с тобой в молитве. А дальше он ему говорит, Господи, ну я прошу тебя, не оставь меня. Потому что я одно знаю, без тебя я пропаду.